Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, у нас среда, 26 апреля. Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17. И это программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы продолжаем заниматься поисками истины, ибо истина делает нас свободными, а мифы делают нас рабами наших иллюзий. И сегодня я бы хотел поговорить о двух темах преимущественно. Опять же, темы, которые в дальнейшем помогут нам говорить о том, как нам двигаться. Первое – это вождизм как национальная идея. И вторая тема, очень близко связанная, это ближневосточный печальный опыт введения демократии и как это происходит, и почему это не получается, и почему провалилась, по большому счету, модернизация Ближнего Востока. А также еще прореагирую, наверное, на одну из позиций, которая вызвала очень большое обсуждение после предыдущей программы. Это, опять же, принципиальнейший вопрос, как правильно говорить «на Украине» или «в Украине». Поговорим о языкознании. Итак, поехали. То, что касается вождизма. Я хочу сказать, что когда я занимался преподаванием студентам, я рассказывал, я преподавал конституционное право, и обсуждая начало формирования республиканской модели в Соединенных Штатах Америки, рассказывал о том, что в 1620 году туда уплыл первый корабль под названием «Подснежник», куда поплыла группа «Пуритан». Ну, интересно сравнивать, 1620 год, у нас 612 – это смута, а 1618 в Европе – это начало разрушительной 30-летней религиозной войны. Вот. И задавал обычный вопрос студентам. Ну, вот вы сели на корабль и поплыли, что вам нужно сделать в первую очередь? И после многие вообще не могли сказать, чего надо. Ну, плывем и плывем. А кто-то начинал говорить, что ну, давайте, конечно, надо выбрать руководителей. И, конечно, никто не предлагал ту идею, которая была реализована на самом деле. Те люди, которые поплыли, 49 семей, они подписали договор на тех принципах, на которые будет учреждаться новое общество, когда они приедут туда, в Америку. И общество на основе четырех принципов – это свобода, нравственность, естественно, пуритане плывут, что говорить, жесткое следование религиозным заповедям, следующая – законность и четвертый пункт – образования. И они довольно четко следовали своим заповедям уже в 1636 году, как вы понимаете, был основан Гарвард. И вот эта вот разница, то ли мы договариваемся и следуем правилам, и лидер у нас просто первый среди равных, то ли это должен быть вождь, который решает все, вот это, как говорится, принципиальная разница, которая определяет, как развивается общество. Я приведу целый ряд примеров. Вот собирается у нас гражданский форум, который проводили мы как комитет гражданских инициатив. И группа товарищей ходит и собирает подписи, обращения к президенту с просьбой о том, чтобы провести амнистию. Но они приходят ко мне. Ребята такие активные, инициативные. Я говорю, знаете, вы Конституцию читали? Да. Вы понимаете, что у нас амнистию объявляет Государственная Дума по Конституции? Говорит, да, говорит, но вы же понимаете, как у нас все делается? Я говорю, потому так и делается, потому что мы так делаем. Мы берем и первым делом пишем письмо президенту, хотя он не должен быть вмешан в эти вопросы. Это тот момент, который решает Государственная Дума. И вот из последних таких историй, которые меня очередной раз в каком-то смысле очень огорчили, было большое, крайне интересное интервью на одном из YouTube-каналов с известным нашим режиссером Юрием Маминым, который сейчас уехал. Мы помним его прекрасные фильмы, и я с радостью их смотрел. Это и «Праздник Нептуна», и «Фонтаны», «Окно в Париж». Это такая была достаточно едкая, но принципиальная сатира в духе Салтыкова-Щедрина, которая шла по очень серьезным болевым точкам. И вот, казалось бы, люди, обладающие столь критическим взглядом на все, что происходящее, пытающиеся искать каких-то новых подходов, и ведущий журналист задает ему вопрос. «Скажите, пожалуйста, а вот почему у нас не получилось в очередной раз построить свободное общество?» И дальше следует ответ. «Вы знаете, — говорит, — нам с Горбачевым не повезло». И дальше рассказ о том, как не повезло с Горбачевым. А когда начинает обсуждаться вопрос, а как же в будущем реализовать этот проект, то через какое-то время начинается разговор опять о том, а какой бы нам нужен лидер, и кто из лидер подойдет, и так далее, и тому подобное. Если мы посмотрим на наши политические партии, все, то если начинаешь разговаривать, то первый вопрос, который мы задаем, это кто лидер, кто там главный в партии. Неважно, какая там программа, какие у них там цели, чего и какими способами они хотят двигаться к этим целям. Нет, нам надо посмотреть в глаза чистой лидеру и сказать для себе, да, это нормальный мужик, выбираем. Либо наоборот, не подходит, не годится. И вот эта вот заряженность постоянная на поиски вождя, который решит наши все проблемы, она идет очень издалека и по-прежнему полностью поглощает, так сказать, все массы. Я помню, мы здесь тоже в гостинице «Индиго» вместе с руководством проводили форум. Каждый месяц форум назывался «Форум мы». И мы, когда его запускали, сказали, давайте мы все-таки начнем говорить о нас, как политической нации, что нас объединяет, что нас разъединяет, какие вещи надо пересмотреть в своих подходах, почему у нас это получается в жизни, это не получается. Пригласили, как бы, выступать одного, ну, у нас выступление ведущие наши люди, и в том числе и специалисты, и медийные персоны, известного человека, постоянно выступавшего на «Эхо Москвы», и начался разговор. И пошел разговор о Путине. Когда ему говорят, слушайте, ну так давайте как бы поговорим, а что вообще вы предлагаете? То было сказано, знаете, если бы я знал, чего предлагать, я бы не здесь сидел. И опять, так сказать, разговор на самую простую тему. Давайте будем обсуждать царя. В общем, это, конечно, довольно легкий вариант. Говорить можно все, что угодно. Всех это страшно увлекает. Но совершенно не приближает нас вопрос, а что делать-то, и как вообще строить страну, и как дальше развиваться. И я в свое время пенял коллегам, так сказать, по «Эху», что постоянные убеждения страны, что в этой стране все решает один человек, и все зависит только от одного человека, это и есть большая работа по созданию культа личности вождя, в которую, так сказать, даже в негативном ключе, тем не менее, включается радиостанция и работает вот на эту идею. И если посмотреть так более-менее широко, то мы видим, что мы за предыдущие многие-многие годы импортировали с Запада очень многое. Мы импортировали и технологии, мы импортировали какие-то процессы там определенные, завозили оборудование, буквально заводы покупали. А в сталинское время 500 с лишним заводов было практически оборудовано и построено Альбертом Каном, приглашенным сюда из Америки, но и даже задействовали какие-то некоторые определенные структуры организации государства, но категорически не желали брать какие-либо иные технологии социальные, по-прежнему считая, что главная центральная наша технология, и которой мы свято придерживаемся, это вождь и племя. Вот это та формулировка, которую я когда-то предложил, и я ее, так сказать, отстаиваю. Что мы считаем, что общество должно быть везде, в любом месте построено так, что есть непогрешимый, несменяемый вождь. Племя должно быть объединено вокруг него в силу внешних угроз, в силу, так сказать, трудностей, сложностей, которые предстоят. И самое страшное потрясение основ – Это самый ужасный проступок, если кто-то ставит вождя под сомнение и пытается предъявить себя как альтернатива. Этот человек, так сказать, подлежит остракизму, изгнанию с племени всего чего угодно. И надо сказать, что эти вещи характерные, что называется, даже для самого образованного и рафинированного класса. Вот от рафинированной интеллигенции до малообразованного общества идея одна и та же. Нам нужен не политический лидер, нам нужен абсолютный диктатор, который может решать любые вопросы. И если бы взял сегодня независимый исследователь и посмотрел нашу Конституцию, которая не знает нашу жизнь, но сказал бы, ну да, есть определенные отклонения от тех моделей, которые приняты в мире, но все равно самая ключевая структура – это парламент. У него больше всего полномочий и самый большой объем власти, потому что парламент принимает законы, и он имеет право преодолеть вето президента. Парламент утверждает бюджет, а тот, кто принимает законы, тот принимает бюджет, он и есть власть. Но как только мы начинаем подходить, как это все работает, мы видим, что это все работает совершенно по-другому, потому что все хотят идти со всеми вопросами абсолютно к верховному. У вас там дороги не отремонтировали, туда. Вопрос с директором Большого театра туда. И к каждому вопросу все, каждый старается пробиться максимально высоко. И я помню, когда приходили на прием, и если ты говоришь человеку, знаете, ваша проблема такова, что она может быть решена только в суде, то это, в общем, воспринималось как оскорбление. Я говорю, что преступник, вы что, меня в суд посылаете? Я к президенту пришел. Решайте мою проблему, так сказать, с соседями, с протекающей крышей и так далее. И если сегодня, например, тот же самый президент на вопрос о ремонте там, водопровода в каком-то поселке ответит, вы знаете, это не моя компетенция, что в соответствии с Конституцией этим занимается местное самоуправление, и у вас там есть депутаты, у вас там есть мэр, свой бюджет, вот и туда и обращайтесь, то это вызовет дикий взрыв недовольства и утверждение, что вообще этот президент не настоящий. Он каким-то мэром не может разобраться, с какой-то дорогой, а что тогда мы будем ожидать от него в более широком масштабе? И вот эти вещи, постоянное апеллирование к центральной власти, желание, чтобы эта власть решала любые проблемы, это глубоко развито в культуре. И с этим придется что-то делать. Я могу приводить примеры, которые уже там набили оскомину, когда Союз театральных деятелей, там Константин Райкин несколько лет назад выступал в зажигательной речью о свободе, все аплодировали. А после этого Союз театральных деятелей собирается, избирает своего руководителя Александра Калягина на 5-й 5-летний срок. И отчеты о том, как проходят съезды, которые появлялись, людей просто изумляли, насколько это является калькой с партийных советских съездов. Там что, руки выкрутили? Там ФСБ, какие-то еще структуры, Вашингтонский обком продиктовал. Почему один и тот же руководитель 5-й 5-летний срок? Ну, постройте демократический механизм, постройте сменяемость. Посмотрите на наши партии. Ни одной партии не удается выстроить демократические механизмы, определенную сменяемость, начиная с какого-то времени. Даже если это осуществляется формально, то неформальное лидерство остается за теми же персонами. Вот все партии, что возникли в 1993 году, там еще по существу не было ни одной серьезной смены власти. И вот при этом мы хотим, чтобы у нас, конечно же, менялся президент через два срока, но стоит только подойти с этим вопросом к руководителям театров, к руководителям вузов, к руководителям любых наших общественных структур, как это вызывает жуткое возмущение, в том числе даже и общественности, поскольку общественность на самом деле настроена именно таким образом. Как это так? Мы там вот снимем с должности руководителя Пушкинского музея Антонова, которая всю жизнь руководила этим музеем, это вообще чуть ли не преступление. И я хочу напомнить, что, например, Альберт Эйнштейн, видимо, недостаточно великий, в 65 лет покинул должность административную в Принстонском университете, поскольку так заведено. вы сохраняете позицию ученого, но с возраста 65 лет, либо с определенного количества сроков, если это выборные должности, вы там не можете больше эти должности занимать. И этот механизм смены поколений, приход молодежи, как бы запускается, потому что люди понимают, что принципы, правила, законы, эволюция важнее, чем, так сказать, бесконечное продление существования одного и того же вождя, который после этого просто-напросто упадет, и система попадает в глубочайший кризис. И мы прекрасно понимаем, что, например, если у человека нет ограничений, опять же, несменяемый вождь, то он на уровне подсознания запускает процесс борьбы, игры в хозяина горы. Он начинает либо уводить в сторону, либо, как бы сказать, не допускать, давить рост, либо физически уничтожать любых людей, сильных лидеров, кто мог бы претендовать на его пост. И потом, когда он оглядывается кругом, обычно говорит, а никого нет. На кого оставить? Это как я могу оставить свое дело? Оно же умрет, потому что некому передать. Так, а потому и некому, потому что, опять же, в нашей культуре и парадигме это заложено, что мы не можем себе представить, что как это так, взять и как дело передать, что именно продление твоего дела дальше твоей жизни, это и есть твоя самая далекая задача, и это и есть качество истинного руководителя, истинного государственного деятеля. Причем это не завязано только на там, скажем, возрастные люди предыдущих поколений, а новые поколения уже смотрят по-другому. Это передается на уровне, так сказать, вот повседневных культурных моментов практики. Я всегда вспоминаю историю, когда, будучи деканом юридического факультета нашего петербургского отделения РАНХИКСа, на факультете, имея такую возможность фактически Господа Бога, да, решать вопросы так, как я считаю необходимым, я сказал, давайте-ка мы введем, и провел через ученый совет, конечно, и через обсуждение факультета, идею выборности старост, да, поскольку надо строить местное самоуправление, студентов надо приучать, как бы самоорганизации, тем более это юридический факультет, им всегда предстоит заниматься организацией выборных процессов везде, в бизнесе, в акционерных обществах, в политике. И это вроде было принято без проблем, это мы еще понимаем. Но вот вторая позиция, обязательная сменяемость старосты через год, вызвала невероятное возмущение. Частично даже было как-то несогласно, что вообще уникальный случай на ученом совете и при обсуждении в деканате. А самый тяжелый разговор был со старостами, которые сказали, что нет, ну как это так? Ну почему это только один год? Но мы же так, такие уникальные. Да других-то вообще где мы возьмем? Да и такая сложная работа, что за год ты ее не научишь. И был предъявлен весь тот набор аргументов, который всегда звучит со всех наших позиций, из нашей культуры, что вождь должен быть несменяем, поскольку другого такого вождя в стране нам будет никогда не найти. И вот эта вот ситуация, конечно, ну как бы да, дальше разговор шел о том, что ну дайте хотя бы 2 года. Я говорю, слушайте, ну давайте все-таки сделаем так, чтобы как можно больше количество людей прошло, чтобы у нас через год был там выборный процесс, чтобы многие попробовали быть в качестве старост. А проблема-то возникла, почему такой механизм, что конфликты пошли. И надо либо административным образом начинать их разруливать, снимать старост и так далее, либо ввести выборность и тем самым вот такую ежегодную сменяемость и возможность разрешать эти проблемы без революционного вмешательства. Вот. И дальше были заявления, мы вообще, как бы сказать, не будем это делать. Я сказал, да, группу расформируем, пришлось как на юридическом факультете, вы не можете вообще саботировать законодательство, те порядки и правила, какие установлены. А мы тогда устроим тандем, что и выберем кого-то, а я по-прежнему буду управлять. Ну, в общем, как говорится, все, что есть и что мы видели, вот как в капле было отражено среди совсем молодых ребят, это еще там вторые, третьи курсы, но они уже на уровне своей культуры, на уровне своих инстинктов и традиций восприняли, что вот я поднялся на ступеньку в иерархии стаи, И все. Это, значит, я не хочу никогда опускаться обратно. Я должен бороться с теми силами, чтобы эту ступеньку удерживать, а дальше по возможности подниматься выше. И вот эта вот идеология вождизма, которая присутствует и развита сегодня по как бы, нашей стране, это серьезная проблема. И если мы сейчас посмотрим, вот, как сказать, в массе дискуссий обсуждается вопрос, как дальше идти, что делать. Подавляющее большинство дискуссий сводится к одному единственному вопросу. Как бы нам, как мы считаем, там многие считают, плохого царя поменять на хорошего? Но мы уже давно убедились, что потом выясняется, что очередной царь нам опять не нравится, он опять почему-то оказывается не тот, как мы ждали и надеялись, и опять расстроились, и опять начинается вопрос, а как бы нам этого плохого царя поменять на хорошего? И при этом вот ожидание, что если мы, как сказать, все-таки когда-то увидим просвещенный абсолютизм, то это решит все наши проблемы. Но когда доходит до этого дела, до просвещенного абсолютизма, то вдруг выясняется, что многие имели в виду совсем не это, и многие имели в виду царя милостивого, который даст поблажки, который даст возможные там, блага и так далее, но отнюдь не то, что он будет заниматься организацией там, справедливого работающего общества, построенного на началах права и так далее. Это вызывает достаточно серьезное возмущение. Что это такое за просвещенный монарх, до которого, например, еще и не дойти, чтобы он обязательно решил мою проблему по справедливости? И вот эта вот авторитарная культура, к сожалению, она развита везде. И когда мы начинаем сейчас обсуждать опять будущее, начинаем говорить, давайте-ка мы посмотрим на такие вещи, как федерализм, давайте мы посмотрим на задачи создания местного самоуправления, что если в стране нет местного самоуправления, то вы никогда не построите демократического здания, потому что у вас нет фундамента. Это неинтересно. В крайний вариант начинается обсуждение вопроса. Мы уже опять тут сталкиваемся постоянно. Нет, давайте заменим выбранного вождя, так сказать, прямым образом на выбранного вождя двухступенчатым способом. Мы ведем парламентскую республику, выберем парламент, а парламент снова уверит нам вождя, а который вдруг почему-то окажется не исключено еще и более суровым, чем вариант, когда у нас есть прямые выборы. Это и надежда, что если мы будем это делать двухступенчатым способом, то тогда все будет по-другому, непонятно на чем основано. Потому что, еще раз говорю, если общество не готово видеть в президенте первого среди равных, организатора, да, где-то для человека политического лидера, ставящего задачи, мотивирующего к исполнению, убеждающего общество двигаться в том или ином направлении, а хотим иметь перед собой абсолютного властелина, который решит любую проблему, которую перед ним каждый из нас поставит, а мы будем со всеми проблемами, как ходоки к Ленину, идти к президенту, и вот прямая линия – это есть как бы просто воплощение вот этой идеи, идеологии, и сказать, каким удовольствием многими она смотрится. И надо сказать, что построение нового общества будет сильно затруднено. И мы видим, что на самом деле это уже не первый раз. Я говорил об этом. Мы неоднократно, как страна, разбирали власть вообще до атомов. Это, что называется, и 17-й год. Да, это можно сказать и 90-е годы. Потом начинает все это собираться. Безвластие долго существовать тоже не может. И на основании наших понятий и восприятий, как вообще должно быть все это устроено, мы выстраиваем опять ровно ту самую конструкцию. И вспоминаются, опять же, самые такие, наверное, пронзительные, тяжелые строки Максимилиана Волошина, который очень много написал строк, который как просто предсказание. Он сказал, что не в первый раз, мечтая о свободе, мы строим новую тюрьму. И вот как бы этот вопрос задать, надо задать, а почему оно так получается? Да потому что вот эта вот модель, она воспроизводится Еще раз говорю, если идет нам навстречу на смену новый лидер, посмотрите, как он построил вокруг себя организацию. Там есть демократия, там есть сменяемость, там есть коллегиальность, там есть много людей, которые в состоянии говорить, там, условно говоря, есть теневой кабинет по разным позициям. Или все построено опять вокруг одной личности, и эта личность как бы считается, что она, дав нам все необходимые обещания, тараном пройдет и сядет на это место, и потом, так сказать, мы опять воспроизведем всю ту же конструкцию и с изумлением начнем чесать затылок, как же оно так получилось. Мы же хотели совершенно другого. Вот это вот та история, которую мы должны постоянно держать в голове, и когда начинаем обсуждать наши проблемы и говорить о том, какие, как мы вообще видим новую Россию, большой перспективы, давайте поставим вопрос, что в состоянии ограничить центральную власть? А это так это решала задача почти всех обществ при выстраивании разделения властей, законности, верховенства закона. И это же речь шла не о том, что никто нигде никогда не строил иллюзии, что вот сейчас возникнут политические партии, народ разделится на группы, и начнется прекрасное соревнование с большой демократией. По существу, история, если не брать Соединенные Штаты, это особая совершенно ситуация, как говорится, куда ехала определенная группа лиц с определенными взглядами, а здесь все, что есть, вот оно здесь, в Европе, надо на Европу больше смотреть с точки зрения исторического пути. А вот в той же Великобритании люди с интересами, земельные аристократия вошла в конфликт с центральной властью. И результатом этого конфликта стал баланс интересов, и в результате этого возникла и Великая Хартия Вольностей, и в результате этого возник парламент, который был вначале инструментом региональной аристократии и органом, а отнюдь не органом, представляющим весь народ. Я уже сказал, что еще в середине 19 века там в выборах участвовало несколько процентов, по-моему, 2% населения Великобритании. И только после уже Второй мировой войны мы стали выходить на практически полное голосование. Поэтому если говорить, задавать вопрос, а как это может власть быть распределена внутри страны, то выясняется, что, наверное, федерализм и местное самоуправление – это главные ключевые ответы. Возникает региональная власть со своими интересами, со своими полномочиями, достаточно автономная, не строится вертикаль, в Конституции у нас горизонтали записаны, а не вертикаль, и власти субъектов свободные и автономные избираются самими гражданами, они назначаются сверху. И то же самое касается местного самоуправления, которые ровно так же ограничивают все власти региональных баронов. Вот эта конструкция весьма сложная, ее придется выстраивать, и одним ответом, а давайте возьмем западную конституцию сюда, да, притащим, а давайте мы просто возьмем, включим всякие выборные механизмы, и у нас тут все сразу станет замечательно. Это называется догматизм, начетничество и абсолютнейший идеализм, на что уже напарывались очень многие. Когда вот был процесс запуска всяких демократических институтов в Югославии, и тоже было как раз сказано, что, предположим, мы провели честные, абсолютно прозрачные выборы, а в результате этих выборов побеждают расисты, фашисты и сепаратисты. И это реальная проблема. И, например, отъявленные там этнические головорезы там выигрывали выборы, которые были сразу проведены в Боснии. И это затруднило в значительной степени последующее продвижение и создание нормально действующего государства, поскольку демократия не гарантирует вам свободы и не гарантирует вам ваши права. Мы ведемся к этому разговору как раз. Прекрасный опыт – это Ближний Восток, а сейчас у нас перерыв.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе и YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами вашими, хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Итак, пошли дальше. Теперь дальше тема – это печальный опыт Ближнего Востока. В общем, территория, которая весьма древняя, территория, с которой вышли ведущие религии Авраамии, так называемые авраамические религии, территория, которая может похвастаться, вообще-то говоря, колоссальным культурным историческим наследием. И когда прошла деколонизация, в общем, все считали, что именно Арабский Восток сейчас серьезно рванет с точки зрения модернизации и семимильными шагами будет настигать Запад. При этом в обществе существовала определенная, так сказать, зависть и к Западу, и желание, как минимум, стать такими же и стать вровень, а то и быть лучше. И это, в общем, воспринималось в том числе элитой, которая в значительной степени приобретала образование и ориентировалась на западные стандарты. Как это неудивительно. Надо вспомнить, что вот я буду говорить о кое-какие параллели, потому что мы на самом деле идем по очень похожей дороге. Мы вспомним времена советской власти, как очень многие хотелось бы иметь какие-то вещи с Запада, какую-то одежду с Запада, музыку с Запада, много чего. Поскольку это воспринималось как что-то далекое, невозможное и недоступное, как запретный плод, и поэтому давайте-ка, вот когда произошли все события 90-х годов, сейчас мы рванем, буквально быстро повторим все те структуры, которые там есть, и у нас будет все то же самое. Вот. И картина приблизительно была такой же. Появились молодые, сильные руководители. Если сказать, там ведущим государством до нефтяную, скажем, эру, конечно, был Египет, претендовавший на роль центра арабского мира. Гамаль Абдель Насер, человек, который безупречно сидящий в костюме, в черных очках. Тот же самый Саддам Хусейн. Это люди, которые не ходят в арабских одеждах, которые не занимались бесконечной демонстрацией своей приверженности мусульманской веры. Да, они говорили, что они люди верующие, но не более того. Умеренные светские мусульмане. И вот, значит, возникают страны, которые говорят, мы сейчас рванем, и у нас будет все ровно то же самое. Выбирается состав идей, с некоторой спецификой, но абсолютно западной. Это республиканизм, это светскость и это национализм. Если посмотреть, ключевая... Да, и еще одна идея, которая тоже западная, это социализм. Вот на этих структурах начинается строиться Арабский Восток. И казалось, ну, что действительно большой энтузиазм, стремление вообще объединить арабский мир, ну и мы сейчас покажем. И дальше, так сказать, все это время, которое проистекает, вдруг выясняется, что происходит неудача. Идея построить социалистическую экономику заходит в тот же тупик, как и в Советском Союзе, бюрократия, неэффективность и так далее. Тому подобное. Попытки построить демократию сыпятся, поскольку вообще-то общества гражданского нет. Да и сами лидеры, сталкиваясь с проблемами, все больше и больше начинают тяготеть диктаторским режимом. И через какое-то время наступает, в общем, по части политической серьезный провал. Диктаторские режимы, погрязшие в коррупции, неэффективные. Что касается экономики, как я уже сказал, с экономикой тоже дело не получается. И второй момент, который очень важен для целого ряда стран, вдруг появляется громадное количество незаработанных денег. Это характерно и для нефтяных стран, это характерно, например, для того же Египта, который в начале века там и по-прежнему получал, по оценке начала века, больше 2 миллиардов долларов только от прохода судов по Суэцкому каналу, а ничего не надо делать, шлагбаум открывай, деньги получай. И приблизительно столько же американской помощи. А Иордания, светская достаточно страна, у которой все наследники учились всегда в Англии, а сейчас они в американских вузах учатся, тоже от Соединенных Штатов, получала там помощь порядка миллиарда долларов. Вроде там мелочь, да, там, но страна маленькая, это почти чуть не 6%, вообще-то говоря, ВВП, иностранная помощь. И плюс нефтяные деньги. Все, рабочую силу пригласим, технику купим. Ну и для государства вдруг выясняется, что общество не нужно. Когда у вас общество должно работать, и с этого общества собираются налоги, то тогда начинается серьезная договоренность между государством и обществом. Сколько чего платим, как так далее. А когда деньги поступают от продажи, надо сказать, сырья и естественных богатств, то, в общем-то, население начинает восприниматься как некоторая обуза. Ну да, надо сделать так, чтобы оно там не бунтовало, но, в общем, в лучшем случае мы вас не трогаем, ну и вы там не приставайте. И вот в таком варианте, так сказать, развитие, конечно, полностью останавливается. То есть никаких экономических движений, там, построения новой экономики не получается. При этом, что еще интересно и характерно для таких вот обществ, что вначале либеральными оказываются максимально именно правители, хотя при всех, для Европы они воспринимаются как диктаторами, как ужасно там подавляющими оппонентов, и на самом деле вот этот вот нефтяное изобилие, сырьевое изобилие, рентное изобилие позволяет государству поддерживать достаточно мощную репрессивную машину для того, чтобы удерживать, так сказать, общество под контролем. Ну и вот это Ирак, это Египет, это Сирия, и примеров достаточно много. Там, где светские руководители, но тем не менее они пошли по этой дороге. И вот приходят американцы, начинают вести беседы на предмет того, что да, как бы вообще-то немножко мягче политическим оппонентам, как бы начинать расширять демократические институты. И звучит ответ, то, что договорил Хосни Мубарак, то, что говорили другие руководители публично. Если только мы сейчас это сделаем, что нам предлагаете, вы будете иметь у власти исламских фундаменталистов. Вы этого хотите? И вот парадоксально, но иногда вот эти, то, что нам представляется ужасающими там диктаторами и так далее, на фоне избранных органов выглядит довольно либерально. Например, в свое время это было в Кувейте, как сказать, монарх предложил дать право голоса женщинам. Это было с негодованием отвергнуто демократически избранным парламентом, поскольку там присутствовали в основном представители исламских партий. И такие же, с такими же проблемами со старта, например, столкнулось руководство Саудовской Аравии, когда она пыталась допустить женщин до управления автомобилями. Протест шел именно снизу, а не сверху. Очень многие говорят о том, что причина, типа вот вера такая, которая не позволяет обществу развиваться, двигаться. Ну, все говорят, слушайте, ну, вот есть восточные страны, которые казались совершенно безнадежными, какие-то там Индонезии и прочие, и при всем при том они оказались гораздо более успешными. И более того, давайте посмотрим на все, если брать чисто тексты, да, то все священные книги писались во времена правителей, во времена монархов, везде прославляются, так сказать, вожди, прославляются правители, и возникновение иных демократических институтов не завязано на исходные тексты, на то, как все это возникало. И надо сказать, конечно, безусловно, есть определенная доля сложности с точки зрения развития религиозными в исламе, поскольку ислам – религия весьма демократичная, там нет клира. Там нет тех людей, которые могут сказать, это истинный мусульманин, а это не истинный мусульманин. И вот появляется течение в ответ на репрессивные, весьма коррумпированные действия правительства, появляется течение проповедники, которые начинают выступать совершенно таких жестких, принципиальных позиций неприятия подобной деятельности, строгого следования всем заветам, и говорят, что только мы истинные исламисты, а как представители ислама, а все остальные это неправильные. Ну и вот как бы фундаменталисты в исламе начинают набирать силу и, в общем, занимают весьма серьезные позиции в обществе. И на Арабском Востоке не удалось построить гражданское общество. И вот как бы демократия, хочу заметить, для вот тут опять дискуссия, которые считают, что это все легко делается на щелчок, включили, и вот вам уже английская демократия английского или европейского образца, она не получается без того, чтобы это все было укоренено. Фактически в арабском обществе сложилось только две реальных силы. Это казарма военные. Это власть, которая поддержана военными, это самая светская, самая вестернизированная часть общества. И мечеть, религия. Других структур практически нет. И когда у вас ослабнет эта вот власть светская, опирающаяся на военных, к власти приходят ислам, фундаменталисты, эти партии. Где-то мы помним историю арабской весны, когда всем казалось, что вот вышли студенты на площади, вот они снесли Хосни Мубарака, и вот сейчас там будет уже расцвет демократии. Потом прошли выборы. Мы помним президента Мурси, который представлял партию «Братья-мусульмане», который обещал, что все будет как бы прилично, культурно и по-светски, но как только пришел к власти, так начали закручивание гаек в духе наведения исламских порядков. И через некоторое время военные свергают, приходит следующий режим генерала Ас-Сиси, и те люди, которые когда-то там выступали за либеральные подходы, за свободы, за прочее, они вынуждены бы как бы поддержать военный переворот, понимая, так сказать, какая есть альтернатива. И вот общество, зажатое между жестким репрессивным государством и весьма жестким религиозно настроенным обществом, оно оказывается в тяжелейшей проблеме, как дальше развиваться. И вот эта вот сложность арабского мира, который попытался рвануться за Западом. Не получилось рвануться за Западом. И после этого возникло желание отторжения Запада. Виноград зелен, и вообще мы совсем другие, и нам надо двигаться другим образом, и вообще Запад – это враг. Вот эта эволюция, которая происходила. И вот есть, передается как раз обсуждение, вот самосознание. Нам это понятно. Человек сидит, представитель тоже мусульманской религии, это автор книги из Индии, разговаривает с египетским интеллектуалом, так сказать, про западное образование, ориентации, весьма, так сказать, благожелательно настроенным, и говорит ему, ну как же так? Вот. Почему Сингапур, Гонконг и Сеул, посмотрите, они же смогли все это сделать, их экономические достижения, а почему вы этого не можете сделать? И говорит, что собеседник, мягкий, приятный, эрудированный, прозападно настроенный журналист, выпрямился и резко ответил: посмотрите на них, они просто подражают Западу. Их города – дешевые копии Хьюстона и Далласа. Возможно, такое годится для рыбацких деревень. Ну, когда-то, конечно, там были рыбацкие деревни, Сингапуре, там, это понятное дело. Да, но мы наследники одной из великих мировых цивилизаций. Мы не можем позволить себе превратиться в трущобы Запада. И вот эта, говорит, смесь чувства гордости и неудачливости составляет основу арабской проблемы. И сегодня вот просто прийти и сказать легко на щелчок, а что в этой ситуации делать? Американцы пытались там начинать опять же, да, вести, что мы проводим освобождение, да, вот, пожалуйста, там Ирак, завтра мы, или Афганистан, завтра мы проводим там выборы, пытаемся насаждать демократию, ничего не получается. Поскольку реально почва, на ней как бы нечего сажать. А мечеть дает, является оппозиционным институтом по отношению к власти в значительной степени, выступает против светской власти, против, так сказать, того, что они не следуют строго заветам Корана. Мечеть – это и социальная структура, которая осуществляет помощь, определенные там проекты поддержки бедных. И исследователи говорят, что в этом в том числе и была причина и в Европе успехов там фашистских партий, популистских партий в Соединенных Штатах, поскольку они не просто приходили как партийные структуры, но они еще становились социальной сетью, которая поддерживала людей, которые находятся в состоянии дезориентации, тяжелой экономической ситуации и не знают, что с этим делать. И интересный момент, что там, например, многие говорят, ну вот надо отделять церковь от государства, но там отделять особенно нечего. Я еще раз говорю, что церковь или мечеть приходят все и молятся, там нет священников, которые вам говорят, как надо поступать. Священная иерархия сложилась в Иране, в шиитском направлении, в отличие от суннитского. Это отдельная история, и интересно будет посмотреть, как она будет постепенно втягиваться в государство, и как потом она будет взаимодействовать с теми, кто скажет, что они отошли от истинных направлений ислама. А здесь религия развита в обществе, религиозные подходы находятся в умах, и это не очень непростая ситуация, когда отсутствует центральная управляющая структура. В этом смысле гораздо проще, например, в православии, где у вас есть патриарх, который однозначно там отлучает священников, церковь от тех, которые выступают не в соответствии с линией. Если появляются какие-то радикальные сектанты, они тоже подвергаются остракизму. И есть руководящая и направляющая сила внутри церкви, либо как папа в католической церкви, либо как патриарх в православной церкви. В исламе, как и в протестантской церкви, ничего подобного нет. И это позволяет здесь очень быстро и очень эффективно развиваться именно таким фундаменталистским направлением. И что еще характерно? Ну, можно, наверное, подумать, что проблема в том, что там бедность, вот там, сказать, люди приходят, начинают заниматься там небольшое неравенство, они начинают заниматься терроризмом, начинают вот как бы там осуществлять теракты, начинается внимательное рассмотрение. По уровню жизни не последние страны типа Египет и Саудовской Аравии, по уровню, как сказать, расслоения тоже, так сказать, не самые последние страны. Есть страны с большим уровнем расслоения. И при этом, если мы посмотрим на Аль-Каиду, организацию террористическую, запрещенную, все правильные слова надо сказать, руководитель из 7 миллионеров, Усама бен Ладен, если мы посмотрим тех людей, которые его там заместитель вообще из образованнейшей семьи, там профессоры, доктора, политики, если мы посмотрим тех людей, которые сидели за штурвалами самолетов, которые атаковали американские здания Всемирного торгового центра, вы помните этот ужасающий теракт, там сидели люди с высшим и часто европейским образованием. Там вот, и при этом, по-моему, 15 человек из 19 – это были представители Саудовской Аравии, скажем, прямо страны не бедные, страны очень сильно богатые. И вот интересная политическая вещь, которая произошла, это как бы в сознании и произошла в идеологии, что вот провал всех тех экспериментов, которые делались на уровне 50-х, 60-х, люди винят в этом Запад, а не собственных лидеров. Вот это не получилось, то провалилось, здесь мы отстали. Ну, во всем виноват, как бы, понятно, Запад. А не те лидеры, не те политические структуры, которые существовали в обществе и которые продвигали весь этот процесс. Вот такая вот совершенно своеобразная и сложная история. Возникла ситуация ПАТа. Вот и сегодня арабское общество реально отстает от развития тех же самых азиатских молодых тигров. Ответить на вопросы, как вырваться из этого, довольно сложно, потому что одними манипуляциями там, на уровне конституции и смены лидеров эти вещи не сделать. Эти традиции, подходы, взгляды, они довольно глубоко укоренены. И когда, например, произошла вся эта история, опять же, теракт 11 сентября в Америке, CNN проводила опрос среди жителей 9 мусульманских стран. 61% отказался верить в то, что это арабские террористы из опрошенных. И кругом гуляла версия, что это, конечно же, все Моссад израильский организовал. Но у нас, мы помним, была весьма популярная теория, что это, конечно же, ЦРУ сделало. Да? То есть мы видим, что вот параллели, как бы подходы, они очень похожи. И я здесь вижу, так сказать, вот в комментариях там такие вещи, ну что там, типа, нас там типа сравнивают с нищими теми, с нищими с теми. Это высокомерный взгляд на мир. Мы всегда привыкли и говорили, что мы вообще совершенно особые и совершенно не такие. Это не так. И вообще-то говоря, даже если вы чувствуете себя сделанными из совершенно не такого текста, как другие, выясняется потом, что болезни-то у вас будут те же, когда приходят врачи. И вообще очень полезно посмотреть на другие страны, другие народы, другие культуры, потому что в этом зеркале иногда дается гораздо лучше увидеть свои собственные проблемы. И поэтому встает вопрос перед арабским обществом, как внедрить ценности свободы, как внедрить ценности независимой личности, как внедрить ценности, в том числе, экономической свободы, а чтобы могла развиваться экономика, как выйти из состояния тех привычек, тех наклонности, которые те специалисты, которые исследуют, говорят, что патернализм, деспотизм и романтизм – то, что присуще соответствующим народам. Но я бы сказал, что вот эти три позиции у нас тоже недалеко ушли. Мы вполне себе разделяем эти взгляды и эти подходы. И патернализм, и стремление, как я уже говорил, к абсолютной власти человека во всех сферах, где бы мы ничего не делали, а я говорю от науки, культуры и заканчивая там и бизнес, и государственное управление. Ну а уж романтизма, тут, как говорится, мы уже как бы можем далеко, может даже как бы и поспорить с арабами, кто еще больше романтики, строя воздушные замки. Вот ты тот человек, который сегодня будет догматически требовать, например, на Ближнем Востоке просто, а давайте мы сейчас введем там демократию по самым лучшим западным образцам. Это просто как бы человек, который живет в каком-то нереальном мире, в башне слоновой кости и не желает видеть реальных проблем и задач, которые ставит жизнь. Поэтому вот те задачи, по которым будут стоять в ближайшие десятилетия перед нашей страной, они необычайно разнообразны и сложны, и придется придумывать и используя весь мировой опыт, те рецепты, которые будут здесь работать, и ни в коем случае не доверять, как сказать, фанатикам, догматикам, которые просто-напросто говорят, да, делай вот так, и если факты противоречат нашим представлениям, тем хуже для фактов. Мы вот так решили, так и будем делать, несмотря ни на что. В очередной раз двигая страну в сторону тупиков, либо в сторону пропасти в худшем варианте. Вот такая вот история показательная на Ближнем Востоке. Я думаю, что мы должны будем внимательно смотреть за теми процессами, как там будет происходить, как все это будет развиваться. И последние минуты очень коротко. Вот опять пошла дискуссия, правильно ли говорить «вы на Украине», «на Украине», чуть ли не в имперских, так сказать, взглядах стали меня обвинять. Я вообще считаю, я говорил о себе о другом, что не надо превращать язык и нормы языка в политику. Вот как привычно в языке, так это и употребляется. Да, будут развиваться нормы разные. Мы говорим, например, у нас нет стандартного подхода, что всегда, если страна, то это «в», а если территория, то это «на». Потому что мы говорим «на Кубе», и никогда, я думаю, мы не будем говорить «в кубе», потому что кто-то скажет «а в квадрате», да, или «в четвертой степени». Ну, на Кубе, так, такая традиция. Но мы говорим «Сибири», и никто не считает, что Сибирь, тем самым мы подчеркиваем независимость Сибири. Такова языковая традиция. Поэтому если, например, в процессе представления языковая традиция сменится, ну, будем говорить там «в», если это Украине, если это будет так принято. Но, например, часто меняется языковая традиция. Я всегда привожу пример слова «наверное». Когда-то в русском языке это означало абсолютно точно, обязательно, наверное. Но стремление к абсолютной необязательности в нашей жизни привело к тому, что слово «наверное» теперь для нас означает «может быть». Вероятно, когда слово-то «наверное», то есть точно верно. Вот, вот изменилась языковая традиция. Поэтому единственное, чего я хотел бы сказать, чтобы мы не превращали вопросы языкознания в вопросы политики. И я понимаю, что она всегда очень интересует символы. И поэтому я помню эту бессмысленную, длительную дискуссию, как надо правильно говорить, потому что вообще разговор о том, как надо правильно говорить, язык – это живое творчество масс. И, конечно, есть определенные употребления, и где-то иногда я выступаю пуристом, я никогда не употребляю фразу «дамы и господа», поскольку это вот смесь французского с нижегородским, потому что в России всегда к мужчинам и женщинам обращались «господа», потому что это «господин» и «госпожа». А «дамы» — это было весьма, так сказать, слово, взятое из немецкого языка, например, да, или из французского, употреблялось в очень своеобразном стиле. Но, тем не менее, традиция постепенно движется в этом направлении. Наверное, в какой-то момент мне тоже придется сдаться, понимая, что да, здесь русский подход ушел, и чтобы не быть абсолютно белой вороной. Поэтому нет смысла бороться за вопрос, там, давайте обязательно надо говорить только «Молдова», а не традиционная Молдавия, давайте говорить Кыргызстан или Киргизия. Я говорю, что ну, называют нас латыши кривей. Ну и что? Ну, кривичи жили. Чего теперь делать? Обижаться, что ли, на это? Или те же латыши называют Эстонией и Гаунией? Ну, вот так сложилось исторически, так это произносится. Или финны называют русским «вене», «венея». Ничего, не обижаемся, это их язык. Так что поэтому превращать язык в поле жесткой политики, я считаю, что ну, вот это уже, так сказать, совсем далеко заходим, а главное, нет смысла. Давайте лучше думать о том, как мы отношения будем выстраивать, как мы будем возвращаться к нормальным отношениям после всего произошедшего между Россией и Украиной. Я думаю, что это гораздо более существенные вопросы, если чем дебатировать о предлогах, а можно очень много времени, очень просто этим заниматься. Спать особого знания не надо. Либо там бесконечно обсуждать существеннейший вопрос, есть там у Путина двойники или нет. А кого? А как это сказывается на жизни? Да никак. Какое это имеет значение? А никакое. А вот о том, какие решения, какие структуры нам придется создавать, вот это и есть существенный разговор, который я пытаюсь как раз и вести вместе с вами в программе «На самом деле». Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Всего хорошего и до встречи в следующую среду в то же время на том же месте.